Говорит Радио Свобода. Почему победил Виктор Янукович?
Мы в состоянии доказать тот факт, что около четверти голосов за господина Януковича, оформленных в его пользу в Крыму, сфальсифицированы.
В Иркутске требуют отставки Владимира Путина.
Смотря на массированную пропаганду и оболванивание, которые ведут власти в пользу возобновления работы ЦБК, народ этот проект отторгает.
Борис Березовский судится с российским телевидением.
Идея программы состояла в том, чтобы изобразить альтернативную версию убийства Литвиненко и тем самым притушить ту версию, которая получила свое завершение после того, как был объявлен главный подозреваемый.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Ванкувере состоялось открытие 21-х зимних Олимпийских игр. О том, какие события предшествовали церемонии открытия и как она проходила, рассказывает наш корреспондент в Канаде Николай Зюзев.
Чем ближе к открытию игр, тем больше нарастала нервозность среди организаторов. После предновогодней попытки теракта на борту самолета «Амстердам-Детройт» меры безопасности, и так беспрецедентные для Канады, были еще усилены. Беспокойство причиняла погода. Дожди и тепло грозили напрочь растопить снег на горнолыжных трассах. На всем протяжении олимпийской эстафеты ее преследовали протесты. Со стороны зеленых, правозащитников, глобалистов уже напоследок шумные возражения вызвало участие в эстафете Арнольда Шварценеггера. Губернатору Калифорнии припомнили то, что он свою бытность спортсменом употреблял стероиды, что начисто противоречит самому олимпийскому духу. Но все эти тревоги показали сущие мелочи, когда утром, день открытия, пришла новость с саночной трассы Олимпиады. Несчастье случилось с грузинским спортсменом Надаром Кумариташвили. Во время тренировочного заезда, уже в самом конце трассы, он не справился со своим снарядом, и его на скорости свыше 140 км в час вышвырнуло на металлическую опору перекрытия. Надара не довезли до госпиталя, он скончался в машине скорой помощи. Трасса Уистлери считается самой скоростной и самой опасной в мире. Специалисты, тем не менее, даже после трагедии продолжают утверждать, что для опытных атлетов здесь сверхтрудностей нет. Другое дело, что 21-летний Надар ни разу не принимал участие в этапах Кубка мира, опыта прохождения таких трасс у него не было никакого. Небольшая команда Грузии прошла на параде открытия, обнажив головы в знак траура. При их появлении весь стадион поднялся и стоя аплодировал в память их погибшего товарища. Тем не менее, само шоу открытия было великолепным. Организаторы решили свести к минимуму уже привычное по олимпийским праздникам воздушную акробатику и всякого рода технические чудеса, зато очень точно и эффективно использовали лазерные средства. В итоге получилось эмоциональное и впечатляющее зрелище, где с минимумом исполнителей и трюков авторы показали Канаду в своеобразии ее богатого ландшафта и талантливого народа. Главная же интрига для любопытных была, конечно, кому доверили зажечь олимпийский огонь. Постоянно дискутировалось имя хоккейной легенды Уэйна Грецки, но с тем же упорством эти слухи опровергались. Грецки в конечном счете с факелом появился, но его сопровождали еще четверо. Баскетболист Стив Нэш, конькобежка Катриона Лемей Дуэн, горнолыжница Нэнси Грин и паралимпиец Рик Хэнсон. Оказалось, что они все вместе будут участвовать отчетной процедуре. Но, видимо, еще не все неприятности этого дня были исчерпаны. Спортсмены пару минут простояли в неловком ожидании, потому что заело гидравлику, и олимпийский факел никак не хотел появляться из пола арены. Четыре стержня и факел должны были изобразить индейский вигвам, но один стержень так и не поднялся. Огонь зажгли без него, а Грецкий отправился на дополнительную миссию – зажигать наружный олимпийский факел. Дело в том, что стадион BC Place закрыт. Две предыдущие олимпиады, прошедшие здесь, для хозяев оказались неудачными. Ни в Монреале в 1976 году на летних играх, ни спустя 12 лет в Калгари на зимних канадцы, удивительно на факт, не выиграли ни одной золотой медали. На сей раз, конечно, это повториться не должно. Канадская команда очень сильна в сноуборде, коньках, горных лыжах, фигурном катании, керлинге и, конечно, хоккее. Сколько бы медалей ни было завоевано, неудача в мужском хоккейном турнире перечеркнет это все. Подавляющее большинство, похоже, хотели бы видеть финал Канада-Россия. Если от кого-то хозяева и готовы принять поражение, то только от клюшки Александра Овечкина и его партнеров. Но очень опасные шведы и американцы, ворота которых защищают лучший на сегодня голкипер в мире Райан Миллер. Олимпиада предстоит непредсказуемая, а значит интересная.
О старте Олимпиады в Ванкувере рассказывал Николай Зюзев. Радио Свобода. Итоги недели. Главный антигерой оранжевой революции взял реванш, выиграв президентские выборы. Его соперница, премьер-министр Юлия Тимошенко, несмотря на признание победы Виктора Януковича мировым сообществом, со своим поражением не согласна. Ее команда требует пересчета голосов. До 18 февраля Центр избирком Украины должен объявить официальные итоги выборов, а на март назначена инаугурация нового президента. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Результаты экзит-полов, обнародованные после голосования 7 февраля, показали, что отрыв Виктора Януковича от Юлии Тимошенко может составить от 3 до 6% голосов. В ночь с воскресенья на понедельник Янукович появился в предвыборном штабе партии регионов.
Поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ. Мы предложили перемены, которые очень нужны в стране, и украинский народ нас поддержал.
В это же время Тимошенко в своем штабе призвала команду бороться за каждый голос, который может решить судьбу страны.
Боротися за кожен протокол, боротися за кожен акт, боротися за кожен голос, тому що голос може вирішувати долю України.
После этих слов премьер на этой неделе ни разу публично не комментировал результаты выборов и собирается дать им оценку только после объявления официальных итогов. В среду Центр избирком Украины обнародовал предварительные данные, согласно которым разрыв между кандидатами составил 3,48%. Из пришедших на выборы почти 26 миллионов украинцев, около 12,5 поддержали Януковича и более 11,5 Тимошенко. Премьер получила большинство голосов в зарубежном избирательном округе и в 17 западных и центральных регионах страны, а лидер оппозиции только в 10 восточных и южных регионах. Все миссии наблюдателей, в том числе и от ОБСЕ и Совета Европы, признали, что выборы в основном соответствовали международным стандартам. Однако соратники Тимошенко утверждают о масштабных подтасовках и нарушениях. Выступая с парламентской трибуны, в среду об этом говорил депутат от БЮТ Андрей Сенченко.
То, что произошло в Крыму в это воскресенье, иначе как попыткой захвата власти, назвать нельзя. Мы в состоянии доказать тот факт, что около четверти голосов за господина Януковича, оформленных в его пользу в Крыму, сфальсифицированы.
Команда Тимошенко настаивает на пересчете голосов на 1300 избирательных участках не только в Крыму, но и в Донецкой и Луганской областях. На это весьма эмоционально в Верховной Раде отреагировал один из лидеров регионалов Николай Азаров.
Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. Тимошенко потеряла голову. Она не признает авторитетное мнение международных наблюдателей. Это нонсенс. Она ставит на своей политической карьере жирную точку.
После объявления предварительных итогов выборов Янукович выступил с заявлением, адресованным его сопернице и парламентскому большинству.
Я официально звертаюсь до премьер-министра.
Я официально обращаюсь к премьер-министру. Призываю подать в отставку и перейти в оппозицию. Также призываю прекратить деятельность нынешней коалиции, чтобы я мог начать переговоры о формировании нового правительства. Впрочем, Тимошенко покидать премьерский пост не спешит и, как утверждает ее окружение, будет оспаривать в суде итоги выборов. Более 1000 жалоб о нарушениях во время голосования поданы в Центр избирком. Однако, скорее всего, ни судебные иски, ни жалобы не смогут кардинально повлиять на полученные результаты.
Им важно сохранить политическое лицо, показать, что победа Януковича несправедливая, нечестная, что она достигнута с помощью разных манипуляций, фальсификаций. Даже если они не доказаны, Тимошенко попытается создать такую картинку в сознании своих избирателей и, может быть, зародить некоторые сомнения у представителей международного сообщества, у части украинских граждан. Для нее важно, сохранив политическое лицо, выйти из этого кризиса и избежать, скажем так, оценки, что это она проиграла. Ей важно показать, что Янукович выиграл нечестно. Второй важный момент. Она таким сопротивлением ломает игру и график победы Януковича. Ну и сопротивление Тимошенко, оно может как минимум задержать процессы деморализации или полураспада во фракции Тимошенко и в поведении ее союзников.
Считает политолог Владимир Фисенко. Официально пока не объявленного Центра избиркомом президентом Украины Виктора Януковича, одним из первых с успехом на выборах поздравил российский российский президент Дмитрий Медведев. А затем с победой поздравили лидеры многих западных стран, в том числе и президент США Барак Обама. И хотя это закрепило уверенность регионалов в том, что теперь никто не сможет помешать их лидеру занять президентское кресло, сторонники партии регионов по-прежнему остаются у здания Центра избиркома. На следующей неделе, по словам однопартийцев Януковича, Верховная Рада отправит Тимошенко в отставку и попытается переформатировать коалицию. Правые украинские политики утверждают, что Кремль заинтересован в коалиции регионалов и блока Тимошенко. Возможен ли такой формат большинства? На этот вопрос отвечает зампредседателя партии регионов Анна Герман.
Тимошенко должна попросить публичное извинение Виктора Федоровича за все, что она говорила. И даже в последнее время говорила не то, что как в 2004-м, что Донбасс надо обвести колючей проволокой. Она говорила о том, что весь Донбасс построен на трупах. Она оскорбила миллионы людей. Конечно же, о премьерской должности не может идти речи. Но если она попросит прощения, может быть, возможны какие-то консультации.
Просить прощения, отметил в пятницу первый вице-премьер Александр Турчинов, Тимошенко будет только в том случае, если состоится пересчет голосов и он подтвердит победу Януковича. Эксперты тем временем советуют новому президенту варианты сотрудничества с Верховной Радой, говорит политолог Андрей Ермолаев.
Я думаю, что возможен вариант так называемой коалиции на один день, когда, не имея возможности объединиться на идеологической и политической платформе надолго, может быть прагматичное предложение договориться о нескольких вопросах, вокруг которых собирается большинство подписывать формальный коалиционный договор. Этот вариант, мне кажется, может быть своеобразным таким переходным моментом для решения окончательной проблемы. Возможно ли в парламенте в будущем создание более дееспособной коалиции, укрепление ее, или же все-таки придется искать выход на досрочные парламентские выборы.
Между тем, лидер партии регионов собирается заморозить отношения Украины с НАТО и реанимировать многовекторную внешнюю политику времен президента Кучмы. Накануне в интервью CNN Янукович заявил, что не будет марионеткой Кремля, а в интервью телеканалу «Вести» не исключил возможности пролонгации договора, согласно которому срок базирования в Крыму российского Черноморского флота истекает в мае 2017 года. Кроме того, партия регионов уже проанонсировала подарок своим избирателям, пообещав в ближайшее время принять закон о введении русского языка в школах. Предполагается, что на востоке и юге страны все основные предметы будут на русском. По убеждению экспертов, этот закон может привести к первому серьезному противостоянию в украинском обществе после прихода к власти нового главы государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня в Иркутске прошли сразу два митинга. Первый был организован правительством Иркутской области. Рабочие Байкальского целлюлезно-бумажного комбината требовали возобновить работу предприятия. Их поддержала «Единая Россия». Экологи и представители оппозиционных сил, партии «Яблоко» и движения «Солидарность» выступали против решения правительства возобновить работу принадлежащего Олегу Дерипаске комбината, поскольку в озеро Байкал будут сливаться вредные отходы производства. В числе лозунгов на митинге, по словам представителей «Солидарности», звучали «Правительство Путина в отставку» и «Единая Россия позор». За последние две недели это уже второй многотысячный митинг, участники которого потребовали отставки Путина. 30 января 10 тысяч жителей Калининграда устроили акцию протеста против роста тарифов ЖКХ, транспортного налога и потребовали смены главы правительства. О том, как митинговали в Иркутске, рассказывает Вероника Баде.
На акцию в защиту Байкала, несмотря на сильный мороз, пришли гораздо больше людей, чем на митинг, организованный правительством. Участникам раздавали синие воздушные шары и пристегивали синие ленты, как символ чистоты Байкала. Вот как видит будущее региона сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
Мы работали целый год в Байкальске. Я совершенно уверена, что у Байкальска великолепное будущее в развитии туризма, в выпуске байкальской воды, в производстве продуктов – чистых и безопасных, которыми можно гордиться. Поэтому хочется пожелать Байкальску хорошего, счастливого будущего за закрытие БЦБК и новое будущее Байкальска.
Среди выступавших были депутаты Законодательного собрания региона, члены Байкальского движения. С трудом удалось прорваться в Иркутск экологам из Бурятии. По пути их 6 раз останавливала дорожная милиция. Приехали гости из Москвы, среди которых Владимир Милов, член бюро движения движение «Солидарность».
Сегодня от вас, иркутян, от вас, жителей Иркутской области и тех регионов, которые находятся возле нашего священного озера Байкал, зависит, сможем ли мы в очередной раз противостоять авантюрной попытке власти, которая призвана вовсе не спасти 1500 рабочих байкальского ЦВК, а помочь олигарху Дерипаске заработать больше прибыли.
Владимир Милов сообщил собравшимся, что движение «Солидарность» подготовило судебный иск об отмене постановления номер 1, которое подписал премьер-министр Владимир Путин, в связи с тем, что оно противоречит Конституции России. Владимир Милов призвал жителей Иркутска продолжать акции протеста. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин также принял участие в митинге. Вот что он сказал радио «Свобода» о значении этой акции протеста.
Сегодняшние акции показали, что несмотря на массированную пропаганду и оболванивание, которые ведут власти в пользу возобновления работы ЦБК на Байкале, народ этот проект отторгает. На официозный митинг в поддержку ЦБК свозили людей в автобусах, но тем не менее не удалось там собрать существенно больше граждан, чем те, кто пришел на оппозиционный митинг. Вопреки морозу, около 30 градусов, людей собралось много, и все они единодушно выразили протест против этих планов. Они говорили, что власть посягнула на святое, на Байкал, и делает это в интересах олигархов. Интересы господина Дерипаски для нашего правительства выше интересов народа, и в угоду этим корыстным интересам власть готова принести в жертву Байкал. Это показывает суть вот сложившегося сегодня в России олигархического режима. Он принимает решения не в интересах граждан, не в интересах природы, не в интересах будущего поколения, а в интересах горстки олигархов. Очень хорошо, что народ наконец начинает понимать природу этой власти и готов ей сопротивляться.
Как вы думаете, власти обратят внимание на протесты общественности?
Да, я думаю, что власть, конечно, не может не обратить внимание на протесты общественности. И власть должна в корне изменить свою политику. Власть, наконец, должна осознать свою ответственность за то, что будет происходить в России.
Говорил Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Резолюцию по итогам митинга активисты планируют разослать в понедельник. Первые адресаты – президент России, Государственная Дума, Совет Федерации. После митинга участники акции протеста собрались на круглый стол в гуманитарном центре «Байкал. Третье тысячелетие», чтобы подвести итоги. Представители партии «Яблоко» из Улан-Удэ сообщили, что в марте они у себя в Бурятии проведут аналогичный митинг и пригласили принять в нем участие членов байкальского движения. Лидер «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что партия планирует и в Москве провести серию акций в защиту Байкала. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Акции протеста проходят и в Ханты-Мансийске. Здесь недовольство вызвало решение президента Медведева заменить губернатора Александра Филипенко на депутата Госдумы Наталью Комарову. В четверг прошел несанкционированный митинг, а на воскресенье планируется провести автопробег в поддержку Филипенко. Эксперты называют происходящее тревожным сигналом для Кремля. Это первая акция протеста при новой системе назначения губернаторов. Радио «Свобода». Итоги недели. В Лондоне проходят судебные слушания по иску, поданному Борисом Березовским к всероссийской телерадиокомпании и Владимиру Терлюку о защите чести и достоинства. Поводом послужил сюжет телепрограммы «Вести недели», в котором было показано интервью с человеком по имени Петр, утверждавшим, что Березовский был заказчиком убийства Александра Литвиненко. За ходом судебных слушаний следит корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
1 апреля 2007 года в телепрограмме «Вести недели» был показан материал журналиста Андрея Медведева, в котором человек с затемненным лицом под именем Петр утверждал, что Березовский якобы заставил его выдать себя за агента ФСБ, засланного в Лондон с целью его убить. По словам Петра, чтобы заставить его это сделать, его опоили психотропным веществом и сфальсифицировали аудиозапись с его ложными признаниями, которую Березовский представил в суд, когда решался вопрос о его экстрадиции. Петр настаивал, что это его признание послужило главным аргументом для британского суда для предоставления Березовскому политического убежища. Кроме того, Петр сказал, что за убийством в Лондоне Александра Литвиненко стоит Березовский. Выступая на суде, Борис Березовский заявил, что по его информации за псевдонимом Петр скрывается человек по имени Владимир Терлюк. Он назвал обвинение в свой адрес оскорбительной клеветой. Во время перекрестного допроса опальный предприниматель и политик ответил на вопросы представителя Терлюка Инны Марджиани, а также на вопросы своего адвоката Дезмона Брауна. Он заявил, что лично не знаком с Терлюком, и отметил, что он и Литвиненко были близкими друзьями. Судья высокого суда Дэвид Иди опроверг утверждение российской телерадиокомпании, что ей запрещено присутствовать на суде из-за того, что она отказалась раскрыть источник информации. Он заявил, что утверждение телекомпании ложно и не имеет ничего общего с действительностью. Соратник Бориса Березовского и автор нашумевшего романа «Большая пайка» Юлий Дубов, который проходит свидетелем на лондонском процессе, в интервью «Радио Свобода» рассказал о предыстории судебного процесса в Лондоне.
Дело в том, что все же началось с этой программы, на самом деле, которая была показана 1 апреля 2007 года. Показана она была через пару дней после того, как в Лондон приехала бригада российских следователей для того, чтобы осуществить здесь следственные действия по делу о смерти Литвиненко. И, собственно, идея программы, идея визита российских следователей, как я это понимаю, состояла в том, чтобы изобразить альтернативную версию убийства Литвиненко и тем самым притушить ту версию, которая в это время очень оживленно обсуждалась в средствах массовой информации и которая получила свое завершение после того, как был объявлен главный подозреваемый в мае 2007 года.
Терлюк ведь подал гражданский иск против Березовского и потребовал, кстати, не только от него, возмещения морального ущерба. Не могли бы вы об этом рассказать?
Он, по-моему, 14 января сего года отправил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации довольно длинное заявление, в котором описывал очень подробно, какой ущерб он понес от действий Березовского и требовал от него в качестве компенсации 200 миллионов долларов. Ну, на всякий случай, он еще потребовал 20 миллионов от меня и 1 миллион от Алекса Гольдфарба. Буквально через 3-4 дня Басманный суд арестовал несуществующую квартиру Березовского. Это, в общем, немножко попахивает фарсом. Ну, что делать, такая жизнь.
Допрашивались ли уже представители английской полиции?
Да. Допрашивался Саймон Роуз, офицер английской полиции. Там речь шла о том, что в сентябре 2003 года представители Скотланд-Ярда встречались с Терлюком, с официальным переводчиком из Министерства внутренних дел, и Терлюк им рассказал историю, которая категорически противоречит тому, что теперь он рассказывает на суде. Он рассказал им, что он в прошлом сотрудничал с Комитетом государственной безопасности, что здесь, в Лондоне, его нашли люди, которые его знали, и попросили его выполнить ряд заданий. Среди этих заданий было одно, которое было связано с тем, чтобы походить за Березовским, посмотреть, как устроена его охрана, посмотреть, с кем он обычно встречается, как устроены те помещения, в которые он приходит, когда он появляется в суде или на пресс-конференциях, и об этом сообщать своим кураторам, что он и делал. И эти показания, записанные детективом Саймоном Роузом в сентябре 2003 года, были представлены на суде.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал писатель Юлий Дубов. Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». О том, как правозащитники общались с московскими ОМОНовцами, расскажем после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров выразил соболезнования семьи мирных жителей, погибших при проведении спецоперации против боевиков в районе селения Аршты. По словам пресс-секретаря Евкулова Калоя Ахильгова, среди четырех погибших и двух раненых – жители Ингушетии и соседней Чечни. Они занимались сбором черемши в лесу и попали под огонь. В Иркутске около 2000 человек провели митинг в защиту озера Байкал. В Самаре прошла массовая акция протеста против действий властей. Организаторы акции говорят, что в ней участвовали более 1000 человек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступит сегодня вечером с обращением к народу. Тимошенко баллотировалась в президенты Украины и, согласно предварительным итогам голосования, во втором туре проиграла лидеру партии регионов Виктору Януковичу. Тимошенко пока не признала своего поражения на выборах. Не менее 20 боевиков убиты, 11 взяты в плен в ходе начавшегося сегодня крупного наступления международных и афганских правительственных сил на позиции талибов на юге Афганистана. 8 человек погибли, более 30 ранены при взрыве в городе Пуне на западе Индии. Сообщается, что взрыв произошел в кафе, популярном среди иностранных туристов. Точные причины случившегося пока не установлены. Базу московского ОМОНа в Строгино сегодня посетили руководители российских правозащитных движений и организаций, в том числе уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. На встрече не поднимались проблемы, ставшие причиной недавнего обращения ОМОНовцев в СМИ. В Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны известной оперной певицы Ирины Архиповой. Она скончалась в четверг на 86-м году жизни. В Ираке отвергнуто большинство апелляций политиков, отстраненных от участия в предстоящих 7 марта парламентских выборах. В Египте открылся процесс по делу об убийстве на Рождество 6 христиан-коптов.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня руководство московского ОМОНа встречалось с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным, а также членами общественной палаты и представителями неправительственных организаций. Встречу инициировало само руководство ОМОНа после нашумевшей статьи в журнале «New Times», в которой рассказывалось о порядках, царящих в отрядах милиции особого назначения. С участниками встречи беседовал Данила Гальперович.
Но прежде всего разговор не неожиданно для, видимо, самих правозащитников перетек в праздник. Их там встретили и блинами в честь Масленицы, и образцово-показательными выступлениями. И об этом рассказал Радио Свободы член общественной палаты Николай Сванидзе.
Там вручали офицерские погоны. Независимо от нас должны были это сделать. Потом там было такое представление нормальное, обычное. Рукопашный бой, телодвижения, связанные с действиями при освобождении заложников. Еще что-то напоминающее действия римских легионеров. Вообще, сам факт нашего приглашения был позитивным, конечно. Они решили нам показать: ребята, мужики, мы нормальные, мы не мясники. Вы не думаете, что нам приятно бить дубинками людей? Но мы получили приказ, мы военные люди, мы обязаны. Давайте мы как-нибудь так будем действовать, чтобы никому не было больно. Это все, что мы можем в данном случае сделать. Если вы, политики, добьетесь того, чтобы нам эти дурацкие приказы не давались, мы вам будем только благодарны.
Ну вот это впечатление Николая Сванидзе и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, который тоже был на встрече, рассказал, что действительно произошел некий разговор, в котором главным было именно взаимоотношение общества и милиции.
Мы должны были разобраться вообще в ситуации, которая сложилась в отношениях между МВД, в первую очередь между ОМОНом и гражданами, связанные с выступлениями, связанные с историями, которые у нас являются формирующими сознание. Кто есть кто? Есть ли понятие «враг» страны гражданина и страны только милиции? Есть ли непонимание со стороны и тех, и других в отношениях? Мы нашли некий консенсус, наверное, первый шаг, который мы сделали. Мы определились в отношениях с журналистами, пришли к такому цивилизованному решению, что, как говорится, не стреляйте в журналиста, он играет, как умеет. Но самое главное, мы услышали от большинства командиров, которые сказали: пускай власть нам все-таки облегчит задачу, разрешат все эти митинги для выступления. Мы говорили о том, что нужно четко иметь, когда работает тот же самый штаб ОМОНовский, в этом штабе людей, которые представляют казанское общество.
Но тут надо сразу сказать, что вот эта самая публикация в New Times, за которой во многом происходят эти встречи, происходит все это, была, собственно, не о том. Там бойцы ОМОНа говорили о том, что их заставляют делать массу всего. И вот об этом, насколько я понял из разговора с теми, кто во встрече участвовал, как раз в городке ОМОНа разговора не было. А Илья Барабанов, корреспондент журнала New Times, напоминает, о чем, собственно, была публикация, и что он считает, что такие встречи, конечно, мало что решают.
Когда на нас вышли эти бойцы ОМОНа, они жаловались на ненормированный рабочий день, на беспредел со стороны руководства, рассказывали о незаконных подработках, как их накачивают перед разгонами маршами согласных, рассказывали о крышевании проституток. Весь беспредел, о котором говорили эти ребята, он как бы не исчез и не исчезнет от того, что руководство московского ОМОНа позовет правозащитников вместе встретить Масленицу и поесть блинов. Сразу после выхода нашей статьи руководство ГУВД начало массированную пиар-кампанию против нас, рассказывая о том, какой журнал New Times ужасный и насколько все написанное в нашей статье неправда. Там они открывали и новые общежития, и проводили пресс-конференции, и, в принципе, вот эта сегодняшняя встреча отлично вписывается в весь этот перечень мероприятий, который уже происходил и, возможно, будет еще происходить.
С другой стороны, Илья Барабанов и те, кто побывали в городке ОМОНа, конечно же, признают, что инициатива командования ОМОНа региона поговорить с Лукиным, поговорить с представителями гражданского общества заслуживает максимального поощрения. Вопрос только в том, эта инициатива направлена на то, чтобы умиротворить представителей гражданского общества или чтобы наладить диалог. Вот в этом пока не разобрались очень многие из тех, кто следил за этой встречей. И те, кто знает военные порядки, могут, конечно, предположить, что вот все эти блины и красивые марши были для того, чтобы более или менее умиротворить гражданское общество, а не действительно наладить отношения и гражданский контроль.
О встрече правозащитников с ОМОНовцами рассказывал Данила Гальперович. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, чуть ли не главным телесобытием февраля стали несколько реплик Сергея Миронова и Алексея Кудрина в программе Владимира Познера. Множество конспирологических версий появилось, что все это будто неспроста. Программа Познера якобы намеренно избрана трибуной для атаки на «Единую Россию» и премьер-министра. Как вам видятся ситуация?
Мне кажется, эта конспирологическая версия, как и все прочие конспирологические версии, которые очень актуальны в нашем Отечестве, особенно последние годы, она несостоятельна. Просто так случилось, так совпало, что эти передачи вышли в эфир одна за одной, и что Сергей Миронов позволил себе очень мягко и очень, так я бы сказала, как-то так легкими перстами коснуться темы недовольства политикой правительства. А вот эту вот тему, поскольку ясно, что к ней нужно будет вернуться и в следующей программе, и эту же тему затронул Кудрин. Миронов был очень мягок, Кудрин был гораздо более резок, он говорил о излишнем административном ресурсе и выразил недовольство партии. Эта разница во взглядах понятна, потому что Миронов — это выборная должность, он находится внутри системы, а министр финансов — это должность невыборная. Мне кажется, здесь важнее другое, что теперь стало ясно, почему у нас парламент не место для дискуссий. Ну, хотя бы потому, что там нету людей, которые были бы способны эти дискуссии вести. Вот то, как развивается сюжет после выступления Миронова и Кудрина, это, мне кажется, очень напоминает по структуре, по реакциям сериал «Школа». Потому что наши почти самые высокие представители политического класса, они обуреваемы теми же подростковыми комплексами, что и обитатели 9 А из школы. Абсолютно неумение вести разговор по существу, а только по типу «сам дурак». Потому что Кудрину было сказано, что и никто его в партию и не звал. Ну а то, что происходило с Мироновым, это вообще выходит, по-моему, за рамки политических дискуссий. И, кстати, «Единая Россия» этим славится. Это ведь не первый раз. Я помню, где-то месяца 3 или 4 назад, когда была история с внуком Дэнни, Аллы Борисовны Пугачевой, когда некая дама партийная, если не ошибаюсь, Нина Асташина, позволила себе в программе «Пусть говорят» выступить не на стороне Аллы Борисовны и Кристины, тут же было какое-то разбирательство в Думе, ее осудили, пригвоздили, уничтожили и прочее, прочее. Мне кажется, это очень важная проблема, что у нас не только не умеют люди вести политические дискуссии, но и уже окончательно исчезли места в эфире, где эти дискуссии можно вести. Потому что сам Познер, почему я вначале сказала, что мне кажется, это не самый удачный вариант для сведения счетов с «Единой Россией»? Потому что Познер как раз эти вещи делает не самым удачным образом. Не в этом сила его как человека, который в основном должен выступать в амплуа модератора. Дело в том, что он сам несколько запутался со своим политическим кредо, потому что и в первой передаче, то есть Мироновской, и во второй — Кудринской, он выясняет отношения с представителями, ну, другой России, я имею в виду не коалиции, а шире, с людьми, взгляды которых ему, может быть, не очень симпатичны, либо они выражают не так, как он считает это целесообразным. Вначале он осудил тех, кто 31 января вышли на площадь, на Триумфальную, чтобы защитить 31-ю статью Конституции. А когда это имело большой резонанс в обществе, потому что было ясно, что как-то такие вещи так не делаются. Более того, если говорить о широких массах, то этого же митинга не было вообще в эфире. То есть где-нибудь в Урюпинске люди на самом деле вполне могут даже не подозревать, о чем идет речь. А вот в этой передаче, в Кудринской, он опять вернулся к этой теме и уже боролся с теми, кто его осуждает. И тут он выступил просто таким смельчаком, он сказал, все равно я буду отстаивать свои взгляды, я все равно буду говорить то, что я считаю нужным. Лишь одно забыл Владимир Владимирович, что вот, скажем, когда речь шла о «Единой России», ведь он пригласил Грызлова в эфир. Просто Грызлов отказался. А представителей другой России, опять же, имею в виду в широком плане, он в эфир не приглашает, и в ближайшие там 4 года, я думаю, что и не будет приглашать. И в этом какая-то сомнительность его вот этих заключительных пассажей, которые в народе названы прощалками. Так что, если суммировать всю эту ситуацию, мне она кажется достаточно грустной. И то, как выглядит политический класс, и то, как выглядит наше политическое телевидение.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Премьера новой рубрики «Русская энциклопедия». Ее ведет писатель Виктор Ерофеев.
В рамках нашего нового проекта «Русская энциклопедия» я хотел бы продолжить любимую для меня тему познания и самопознания России. Сегодня я обращаюсь к вопросу, который всех волнует нас. Да? Что такое Украина? Вот выбор подсказывает нам, что Россия очень внимательно следит за тем, что происходит на Украине, и мы действительно волнуемся, что произойдет с украинским народом в течение следующих лет. Но как же было исторически? Украина — это что? Это то, что наше, но на краю? Или это исторически отдельное образование со своей собственной ментальностью? Как ни парадоксально, но надо сказать, что и то, и другое заявление имеет под собой какие-то рациональные корни. То есть, действительно, земля была общая, территория общая, можно сказать, даже больше была общая ментальность. Да, мы потихонечку расходились, но не разводились. Мы расходились, но не разводились. То есть отделение шло таким образом, что мы с пониманием относились к тому, что делает сосед. Мы соседи. Братья ли мы? Это тоже серьезный вопрос. Если брат, то другой должен тебя тоже признавать братьем. Признают ли украинцы нас братьями? Или мы только перебрасываемся ругательствами? Конечно же, нет, не перебрасываемся. Но с братьями можно спорить. Но до какой степени? Какая должна быть интенсивность этого спора? Получается, что иногда в нашем сознании Украина — это все-таки младший брат, а Украине это обидно. Вообще накопилось большое количество обид, особенно за последнее время. И мы должны к этому отнестись по-человечески. Потому что даже если Украина — это зона наших национальных интересов, то это значит, что мы должны взаимно уважать национальные интересы Украины. Мы должны понимать, что только тогда, когда произойдет действительное, реальное объединение в умах чего? Не государств, а именно не территорий, а именно желаний быть вместе, только тогда мы сможем двигаться туда, к чему нас призывает в своей истории Евросоюз, к какому-то объединению на очень серьезной основе. И главное, Россия должна быть привлекательной для Украины. Вот сейчас, во время выборов, Россия вдруг проявила и всех нас порадовала своей терпимостью. Никто не давил, никто не орал, все прошло достаточно гладко. Мне кажется, это хороший пример. Вот ему надо следовать. У нас на проводе из Киева русский писатель, который живет на Украине, Анатолий Крым. Он секретарь Союза писателей Украины. Он замечательный писатель. Это я говорю без всякой рекламы для него. У него только что вышел роман «Труба», который полон волнений за то, что случится с Украиной, и за отношения между нами и украинцами. Толя, приветствую тебя.
Привет, привет.
Хочу спросить, братья ли мы, украинцы и русские?
Ну, это очень сложный вопрос. Конечно, если говорить о славянском каком-то мире, конечно же, братья. Но вот политологи очень часто употребляют такое слово. Политологи, политики, общественные деятели, так называемое постсоветское пространство. И вот они постсоветское пространство, они как бы вот разъединяют. Я всегда хочу понять, что же такое постсоветское пространство. Если говорить о географии, то, конечно, это уже произошел раздел на государственное формирование, новое абсолютно. А вот если говорить о ментальности, то у значительной части наших людей, в общем-то, и у нас, и у россиян, общая ментальность, которая, мне кажется, объединяет вот эту ностальгию по прошлому. Но это характерно, я думаю, для любой страны, так сказать, которая переживает какие-то переломные периоды.
Скажи мне, пожалуйста, вот россияне ассоциируют украинцев с салом, с горилкой, с ручниками, да, с полотенцами, с замечательным пением. И одновременно все-таки есть какое-то чуть-чуть ироническое, такое чуть насмешливое отношение как бы к, действительно к младшим братьям, что называется, к хохлам. А вот на Украине есть тоже некоторое ироническое отношение. Как ты думаешь, вот сейчас на Украине с чем ассоциируется русский человек? Прежде всего.
Ну, точно так же я могу сказать, когда происходит такая небольшая ссора или раздел имущества, то всегда выставляется, ну, хочется говорить, колкости, да, человек, который от тебя уходит. Вот отсюда, так сказать, участие, так сказать, россиян. Вот эту, а, хохлы, там, шаровары, сало. Кстати, я должен сказать, что во многом мы сами способствуем, так сказать, утверждению такого образа. И политика, так сказать, и президента, так сказать, и нашей так называемой политической элиты украинской, укрепляла это мнение, потому что возвращение понятия национальной идеи как идеи шаровара, она, конечно, неприемлема к сегодняшнему пониманию государства.
Скажи, вот ты из Черновцов, мой любимый город, там уже западная Украина, там как относятся к русской ментальности? Это тоже братья, или это все-таки братья, которые очень сильно связаны и с Веной, и с Варшавой, и даже с Румынией и Венгрией.
Вот там как раз совершенно немножечко другая ситуация. Почему? Потому что надо говорить о том, что черновцы, ну, почти 150 лет входили в состав Австро-Венгерской империи. Черновцы стал по-своему такой уникальный город, в котором не было какой-то превалирующей, доминирующей национальности. Отсюда вот этот интернационал, этот котел, который кипел, он воспитал в черновчанах такую национальную толерантность. Там не секрет, что когда-то даже в 50-х годах прошлого столетия даже дворники знали по 5 языков. Это, как говорится, о многом говорит. Поэтому там больше, так сказать, процент, больше планка терпимости ко всему, так сказать, чужому, близкому даже. Совсем, то есть относится с пониманием.
Скажи, ты недавно был в Москве на презентации своей другой книги «Рассказы о еврейском счастье». Вот ты давно не был в Москве. Скажи, когда ты приехал в Москву, ты ощутил, что это другое государство, другие люди, другая культура после Киева?
Если сказать, в огромной степени не ощутил. Конечно, роль писателя в Украине, роль писателя в России, она по-прежнему остается неизменной. Наверное, это нас и сближает, потому что общался я в основном с коллегами по Перу. Для меня писатель — это всегда человек, который находится в оппозиции к власти. Но я бы не сказал, что очень, так сказать, изменилась Москва. Конечно, город стал намного жестче, прагматичнее. Ну, естественно, мы вступили в другую общественно-экономическую формацию, в капитализм. Какой он дикий или полудикий, или, так сказать, недозревший до конца, это уже другой вопрос.
Скажи, ты веришь в будущее Украины сейчас?
Да, я безусловно верю, я остаюсь оптимистом.
Мы будем дружить? Я имею в виду, мы дружим, а наши народы будут дружить?
Я думаю, что будут наши народы дружить, все равно у нас будут общие точки соприкосновения, потому что у нас очень много общего было в истории, очень много было в судьбах, и хорошего, и плохого, и трагического, и тягостного. И поэтому я думаю, что это тот огромный фундамент, на котором, конечно же, все-таки появятся более глубокие, я бы сказал, отношения в будущем, чем те, которые не существовали при советской власти.
Спасибо большое.
Собеседником Виктора Ерофеева был писатель Анатолий Крым. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В четверг открылся Берлинский кинофестиваль. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, самый грандиозный показ фестиваля – это премьера восстановленной версии великого фильма Фрица Ланга «Метрополис». Интересно, что уже через несколько часов после показа копии 150-минутного фильма появились в интернете. Одно из свидетельств того, как велик интерес к этому событию. Какие у вас впечатления?
Это было действительно событие, которое можно назвать событием большой буквы, именно потому, что картина как бы не обладает актуальностью сегодняшнего момента, а это восстановленная классика. Чем самое удивительное, что нашелся абсолютно неизвестный и наиболее близкий к оригиналу вариант этого фильма, в аргентинском киноархиве. И, конечно, показ его в Берлине имел символическое значение, потому что Германия – это родина экспрессионизма, фильм Фрица Ланга – это классика экспрессионизма, и поэтому показ его здесь на юбилейном берлинском фестивале приобретал особое значение. Дело подпортило только погода, поскольку предполагалось, что фильм будет показываться прямо на улице, и Бранденбургские ворота будут задрапированы. Но я не знаю, как окончательно был решен этот вопрос, у меня нет информации, но погода явно не благоприятствует уличным показам. Официальный показ в Большом кинозале в дворце Фридрихштадт-Палац прошел, конечно, великолепно, и фильм произвел сильное впечатление, потому что, повторяю, прежде, собственно говоря, не так уж много в нем может быть нового по сравнению с тем, что мы знаем об этом шедевре, но атмосфера его воспроизведения с музыкой в торжественной обстановке и, ну, как бы в контексте всего того, о чем мы говорили, производит грандиозное впечатление.
Фильм конкурсной программы, который привлек наибольшее внимание журналистов, это «Писатель-призрак» Романа Поланского. Ну, в первую очередь, конечно, интерес к этому фильму вызван судьбой самого режиссера, который находится под домашним арестом. Вы посмотрели картину. Какие у вас впечатления?
В общем, у меня положительное впечатление, если можно так выразиться, потому что Роман Поланский один из самых ярких режиссеров современного кино, конечно, но последние его фильмы я лично воспринимал как не шаг вперед, а как фильмы усталые, немножко как бы отдающие некоторой дряхлостью. Но как раз в этой картине мы ощущаем энергию достаточную и вспоминаем о лучших работах и шедеврах Полянского, созданных им еще, когда он был в самой лучшей форме. Может быть, этот фильм не пополнит коллекцию этих шедевров, но, тем не менее, это вполне достойная работа. Это триллер, который сделан в традиции Хичкока, сделан очень лихо, хорошо смотрится, тут прекрасно играют актеры, и, кроме всего прочего, это, конечно, Поланский, безусловно. Новое здесь, пожалуй, только то, или относительно новое то, что здесь есть достаточно острое политическое содержание, потому что это не просто триллер, а триллер политический, в котором распутывается целая сеть интриг и обстоятельств, связанных с борьбой с терроризмом и спекуляциями по поводу этой борьбы, с деятельностью ЦРУ, с деятельностью британского премьер-министра, собственно говоря, он является одним из двух главных героев картины, и в этом герое легко узнать в качестве прототипа Тони Блэра, которого обвиняют, я имею в виду персонажа этого фильма, в военных преступлениях. В общем, здесь накручено очень много разных тем и сюжетов, но с точки зрения жанра это просто хорошее, яркое, зрелищное кино.
Еще один фильм знаменитого режиссера, показанный в первые дни Берлинале, это новая работа Мартина Скорсезе.
Да, «Остров проклятых», фильм, который показан был вот только сегодня. И, конечно, это тоже одно из главных событий фестиваля, прежде всего потому, что приезжает Скорсезе, приезжает Леонардо Ди Каприо, и еще целая когорта голливудских звезд представляет эту картину. Опять-таки можно сказать, как и про картину Поланского, что это не лучшее произведение Мартина Скорсезе, который уже давно прошел пик своей творческой формы, с моей точки зрения. Но, тем не менее, смотреть все равно занятно, потому что там очень много фантазии, очень много постановочных трюков, неожиданной атмосферы. Автор добивается того, чтобы было страшно, хотя иногда становится смешно. И, кстати говоря, в этом фильме очень много традиций экспрессионизма и того же Фрица Ланга, и другие дети экспрессионизма, в частности, Скорсезе ссылаются на фильм «Кабинет доктора Калигари», как на источник своего вдохновения.
Спасибо. О фильмах Берлинского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Первый час программы «Итоги недели Радио Свободы» завершают музыкальные новости и песни недели. Слово Раи Вайль из Нью-Йорка.
Легендарный Кенни Роджерс собирается отметить свой 50-летний юбилей в шоу-бизнесе специальным концертом на телевидении с участием звезд кантри-музыки. В телефонном интервью 71-летний Роджерс сказал, что не собирается устраивать себе очередного трибюта, что просто хочет отпраздновать свой юбилей с друзьями, с которыми все эти годы много и плодотворно сотрудничал. Друзья, включая Долли Партон, Алисон Краус, Лайонела Ричи и Вайнону Джад, уже заявлены в трехчасовом специальном шоу «Кенни Роджерс. Первые 50 лет», которое будет транслироваться по нескольким главным кабельным каналам 10 апреля. За свою 50-летнюю карьеру Кенни Роджерс продал более 100 миллионов альбомов, получил бесчетное количество всевозможных наград, включая 3 премии Грэмми, и занимает 8 место в списке самых высокооплачиваемых музыкантов. Его фильм «Игрок», «The Gambler», является самым успешным телевизионным фильмом всех времен. Звезда для барабанщика легендарных Битлз Ринго Стара была добавлена на Голливудскую аллею славы в понедельник во время эксцентричной церемонии, отмечающей также 50-летний юбилей знаменитой аллеи. Имя Стара стало 2041 по счету, выбитым на этой звездной улице. «Это начало следующих 50 лет звезд», — сказал Ринго Стар перед зданием Capitol Records. «И я горжусь, что стал первой из них». Голливудская аллея славы включает также индивидуальные звезды для бывших коллег Стара Джона Леннона и Джорджа Харрисона, а также таких музыкантов, как Рой Орбисон и Оззи Осборн. Битлз как группа получили здесь звезду в 1998 году. Более 10 миллионов туристов посещают ежегодно аллею славы, длина которой составляет 18 кварталов вдоль Голливудского бульвара и Вайн-стрит. Проект создания аллеи стартовал в 1953 году с целью дать новый импульс гламура, переживавший в то время упадок киноиндустрии. Первые звезды на аллее появились в 1960 году. В честь 50-летия аллеи славы в течение всего года будут проходить различные музыкальные фестивали, а кульминацией станет гала-ужин и концерт в ноябре, на который будут приглашены все ныне живущие знаменитости, имеющие звезды на аллее славы. Кроме Ринго Стара, в этом году их также получат рокеры из группы ZZ Top, актер и комик Адам Сэндлер и ведущий телешоу Джимми Киммель. В понедельник прокуратура Лос-Анджелеса предъявила личному врачу Майкла Джексона Конраду Мюррею обвинение в убийстве своего подопечного по неосторожности. Вину свою Мюррей не признал, сказав, что лекарства, которые он выписывал певцу, не могли стать причиной смерти. Он был отпущен на свободу под залог в 75 тысяч долларов. Следующие слушания по этому делу состоятся 5 апреля 2010 года. Французские рокеры «Феникс», получившие 2 недели назад премию Грэмми за лучший альтернативный альбом, сообщили, что начинают работу над своим следующим проектом. Музыкой для нового фильма жены своего фронтмена Томаса Марса Софии Копполы «Sometimes». Ну, а мы послушаем сегодня инди-рокеров из группы «Owl City». Их замечательный сингл «Fireflies», который сейчас лидирует в Hot 100 в Британии и во многих других европейских странах. I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slow. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as it seems. When I'm falling asleep, leave my door open just a crack. Please take me away from you. 'Cause I feel like such an insomniac. Please take me away from you. Why do I tire of counting sheep? Please take me away from you. When I'm
группа «Owl City» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с депутатом Верховной Рады Тарасом Черновилом о ситуации, сложившейся после второго тура выборов президента Украины, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.